Как это странно — пробиваться в толпе и видеть жизнь провалившимися глазами, глазами, которым больно от слез. Но уже поступают сигналы, кивки, попытки меня залучить обратно. Любопытство отшибло не так уж надолго. Невозможно жить мне вне механизма больше, скажем, чем полчаса. Предметы, я замечаю, уже делаются обычными, но то, что за ними, стало другим. Перспектива. За газетой в витрине сквозит та больница. Длинная комната. Чернокожие натягивают веревки. И потом они хоронят его. Но поскольку заголовок гласит, что знаменитая актриса разводится, я тут же спрашиваю, кто бы такая? Но нет, я не в состоянии вытащить пенни. Я не могу купить эту газету. Я пока не в силах отвлечься. Я задаюсь вопросом. Раз я больше никогда не увижу тебя, и мой взгляд не упрется в эту трехмерность, какую же форму примет наше общение? Ты проходил через двор и все тоньше вытягивал нить между нами. Но где же ты существуешь? Что-то ведь от тебя остается? Судья. То есть, если я в себе обнаружу вдруг новую жилку, я тайно тебе доложусь. Спрошу, и каков твой приговор? Ты остаешься арбитром. Но надолго ли? Кое-что будет все труднее объяснить. Будет и новое. Уже есть мой сын. Сейчас я в зените опыта. Он будет клониться к закату. Уже я не ору истово, какое счастье. Восторг, как они снижались, те голуби, позади. Возвращается хаос, детали. Уже меня не ошарашивают аршинные литеры в газетной витрине. Нет уже этого чувства, к чему спешить, зачем торопиться к поезду. Возвращается естественная карусель. Одно следует за другим. Обычный порядок. Да, но я пока еще отказываюсь принимать обычный порядок. Не желаю подчиняться верчению карусели. Пойду себе дальше, не стану сбиваться с мысли, останавливаться, глазеть. Пойду себе дальше. Поднимусь по этим ступеням в эту галерею и отдамся влиянию тех, кто, как и сам я, вне обычного порядка вещей. Осталось так мало времени, чтобы ответить на тот вопрос. Силы мои убывают, я вяну. Картины. Холодные Мадонны в окружении своих колонн. Только затупили бы зоркость души, заслонили бы перебинтованную голову, угомонили бы чернокожих с веревками, и тогда за этим, за всем я разгляжу то, что не воспринимается зрением. Сады. И Венера среди цветов, и святые, и голубые Мадонны. Слава Богу, они сами по себе не подмигивают, не тычут пальчиком. И спасибо им, я лучше его понимаю. И он ко мне возвращается уже иначе. Я вспоминаю его красоту. Гляди, вот он опять, я говорю. Примечание. Смотри, Гамлет. Акт 1, сцена 1. Перевод Пастернака. Краски и линии чуть ли не убеждают меня, что и я рожден для геройства. Это при том, как я ловко леплю фразы, уступаю любым соблазнам, готов полюбить все, что вынырнет из-за угла, и не могу сжать кулак, но вяло болтаюсь, лепя фразы, из чего придется и как придется. Сейчас в моей немощи мне открывается, чем он был для меня, полной противоположностью мне. Правдивый и правильный, он не любил преувеличений, руководился природным ощущением уместности, жить в общем. Умел как никто. И поэтому кажется, что жил он долго и носил в себе спокойствие, пожалуй, равнодушие даже, в том числе и к своим успехам, хотя он так ведь умел пожалеть. Мальчик с мячиком, летний вечер, двери открываются, хлопают, без конца, и эти промельки в них меня доводят до слез, потому что ими нельзя поделиться. Отсюда наше одиночество, наше отчаяние. Я ищу ту точку в своей душе и не нахожу ничего. Там пусто. Мои немощи давят меня. Его больше нет, и некому им противостоять. Ох, ну как залита слезами, однако эта голубая Мадонна. Вот она, моя тризна. У нас нет церемоний, только надгробные рыдания, тихие про себя. Нет речей, только острые чувства свои у каждого. Все, что может быть произнесено, нам не подходит. Мы сидим в итальянском зале Национальной галереи, собираемся осколки. Сомневаюсь, чтобы Тициан когда-нибудь чувствовал такую грысь. Вся жизнь живописцев — упорное вбирание в себя, собирание, мазок за мазком. Они не то что поэты, козлы отпущения, они к скале не прикованы. Примечание. То есть, как Прометей, у которого орел клевал печень. Отсюда и тишина, и величие. И все-таки этот багрец сжег, небось, Тицианову глотку. Он поднялся, наверное, держа в могучих ручищах свой рог изобилия, да и рухнул при спуске. Но эта тишина меня давит. Назойливое обольщение глаза. Его трудно снести, что-то неладно со мной. Раскачивают медное било колокола, но я совсем не звеню. А то звякну, тренькану бубенчиком. Вдруг пронзит меня какая-нибудь роскошная частность. Этот мятый багрец на зеленом исподе, этот рыжий свет и рядом черные навостренные ушки олив. Дрожь восторга бежит у меня по хребту, ни в попад и ни кстати. Зато к моим выкладкам кое-что добавилось. Кое-что лежит погребенное глубоко. Была даже такая минута, когда мне показалось, что вот, ухватил. Нет, зарыть. Пусть себе прозябает на дне души и позже, когда-нибудь, глядишь, и взойдет. После долгой жизни, само собою, легко в миг откровения. Тогда-то и ухвачу. А сейчас мысль раскалывается у меня в руке. Мысли раскалываются тысячи раз, пока однажды окончательно не округлятся. Они раскалываются, сыплются на меня. Краски и линии, они вечны. А стало быть, я зеваю. Да, переел впечатление, и вот раззевался. Я измотался за то долгое-долгое время, 25 минут, полчаса, что провел вне этого механизма. Я тупею, деревенею. Как мне побороть эту тупость, которая ведь не делает чести моему отзывчивому сердцу? Другие тоже страдают. Масса людей страдает. Невилл страдает. Персивал был его любовью. Но я больше не в состоянии выносить эту муку. Мне бы кого-нибудь, с кем посмеяться, с кем позевать, вспомнить, как он чесал в затылке, с кем ему было легко, кто ему нравился. Не Сьюзен, Сьюзен была его любовью. Лучше бы Джинни. Там у нее можно заодно и покаяться. Спросить, он не говорил тебе, нет? Как звал меня тогда в Хэмптон-Корт, а я не пошел. От этих мыслей я буду в холодном поту вскакивать среди ночи. В таких преступлениях каются по всем площадям мира, обнажив голову, что не пошел тогда в Хэмптон-Корт. Но сейчас мне нужно кипение жизни вокруг, и книги, и веселые безделушки, и привычные зазывы разносчиков, чтобы голову преклонить, перевести дух, чтобы прикрыть глаза после моего откровения. Пойду-ка я прямо, прямо по этим ступеням, кликну первое же такси и поеду к Джинни. «Вот она, та лужа», — Рода говорила, — «и я не могу через нее перейти. Я слышу грохот огромного жорного прямо над моей головой. Он ветром мне пышет в лицо. Все осязаемое ускользает. Вот, не напрягусь, не ухвачусь за твердое, и сдует меня с места, понесет по беспредельным коридорам вовеки. Но за что ухватиться? За какой кирпич, какой камень? И как безопасно перетянуть свое тело через эту страшную пропасть в себя?» Пала тень, косо вытянулся фиолетовый луч. Образ, прежде овеянный красотой, ныне рухнул, разрушен. Тот, кто стоял в разлоге, куда крутогорбы исходят горы, разбился. Я ведь говорила им, говорила, когда они рассусоливали, как любят его голос на лестнице и его старые шлепанцы, и как это дивно с ним вместе сидеть. Пойду-ка я по Оксфорд-стрит, глядя прямо в глаза расколотому молнией миру. Всмотрюсь в рассевшиеся дубы, красные там, где из них выдрало цветущие ветки. Пойду по Оксфорд-стрит, куплю выходные чулки. Под разрядами молнии буду делать самые разобычные вещи. На голой земле соберу фиалки, сплету венок и отдам Персивалу. Подарок ему такой от меня. Но смотрите, чем сам Персивал меня подарил. Смотрите на эту улицу. Теперь, когда Персивал умер, у домов до того хилая кладка, что их, глядишь, ветром сдует. Машины несутся, очертя голову наобум, и ревут, и травят нас, как ищейки. Я одна во вражеском мире. Человеческое лицо так ужасно. Это мне и нужно. Мне нужны публичность, насилие, и чтобы меня сбросили, как камень с утеса. Мне нужно, чтобы были эти фабричные трубы и подъемные краны и грузовики, чтобы проходили лица, гладкие, равнодушные. Мне надоела до смерти миловидность. Надоела нерушимая личная жизнь. Я брошусь в бурные волны и утону, только бы меня не стали спасать. Так вот, подарил мне Персивал своей смертью, оголил этот ужас, а меня оставил терпеть. Лица, как на голубых тарелках, поданные поварятами, тупые, жадные, грубые, Они все увешаны покупками, заглядывают в витрины, строят глазки, спешат мимо, все ломают и даже нашу любовь пачкают, лапают грязными пальцами. Вот он тот магазин, где чулки продают. Можно подумать, что снова ожила красота. Прошлась шепотком меж прилавков, сквозь кружева, шелестнула пестрыми лентами. Есть еще, значит, теплые гроты в самом средоточии грохота, альковы тишины, где мы можем укрыться от правды, без которой я жить не могу. Боль облегчена, пока продавщица беззвучно выдвигает ящик. Но вот она говорит, ее голос будет меня, я лечу на дно, в густые водоросли и вижу зависть, ревность, ненависть, злоба крабами ползут по песку, пока она говорит. Вот они, наши спутники. Я плачу за покупку, хватаю пакетик. Оксфорд-стрит. Здесь ненависть, зависть, спешка и безразличие кипят и пенятся жутким подобием жизни. Наши спутники. Взять друзей, с которыми мы сидим и едим. Я сейчас про Луиса думаю. Он читает отдел спорта в газете. Боится показаться смешным. Сноб. Он говорит, поглядывая на прохожих, что согласен пасти нас, если мы за ним побредем. Если мы согласимся, он подчинит нас порядку. Так он изгладит смерть Персивала к собственному удовлетворению, уставясь сквозь этот кетчуп мимо домов на небо. Бернард тем временем с заплаканными глазами упадет в кресло, вытащит записную книжку, под буквой «С» впишет фразы, употребляемые на смерть друзей. Джинни пируэтами через комнату скок на ручку кресла, спросит: «А он меня любил? Больше, чем Сьюзен, да?» Сьюзен там у себя в деревне, просватанная за своего фермера, застынет с телеграммой и с тарелкой в руке, потом ловкой туфлей прихлопнет духовку. Невилл, стоя весь в слезах у окна, вдруг прозреет сквозь слезы и спросит: «Кто это там идет мимо? Какой чудный мальчик!» «Это моя дань Персивалу». Завядшие фиалки, почернелые фиалки. Но куда пойти? В музей какой-нибудь, где взаперти держат персни, где ларцы и робы, которые нашивали королевы? Или пойти в Хэмптон-корт, смотреть на красные стены, на чинные тисы, темными пирамидами, стоящие на траве меж цветов, и там снова уловить красоту, пригладить растрепанную душу? Но что сделаешь в одиночестве? Буду стоять одна на пустой траве, думать, грачи летят, кто-то мимо идет с кошелкой, там садовник с тележкой. Стоять в длинной очереди, нюхать чужой пот и духи, тоже кошмарное, ничуть неприятнее пота. Висеть куском мяса вместе с другими кусками. Есть еще такой зал, где заплатишь деньги и ходишь, и слушаешь музыку среди сонных людей, заглянувших сюда в жаркий день после обеда. Мы сегодня столько мяса и пудинга скушали, что можем неделю целую не питаться. И потому, как личинки, мы роимся на чем-то таком, что нас на себе понесет. чинные, осанистые. Мы носим узкие туфли, изящные сумочки. Там-сям волнится под шляпою седина. Там-сям пушится военный ус, гладко выбритые щеки. Ни пылиночки не сесть на наш габардин и шевиот, обмахиваясь программками, их изучая, кивая знакомым, мы рассаживаемся, как моржи на скале. Мы такие тяжелые, не доковыляем до моря. Хоть бы нас подхватила волна. Мы такие тяжелые, так много камней и песка между нами и морем. Устав, пережрав, мы вяло лежим на жаре. Но вот пухлая, но стянутая скользким шелком, к нам спасительно является, как море, зеленая дама. Она поджимает губки, принимает немыслимо углубленный вид, взвинчивается и, точнёхонько выбрав секунду, так, будто она увидела яблоко, а голос ее стрела, пронзает протяженное «А-а-а-а». Топор до самой сердцевины проник в дерево. Сердцевина теплая. Звук дрожит под корой. Крикнула женщина своему возлюбленному, свесившись из окна в Венеции. Она крикнула, и снова она кричит. Она вдоволь попотчевала нас этим криком. Но дальше-то что? И что нам ее крик? Потом явились жуковидные мужи со скрипками ждать, считать, кивать. И вниз полетели смычки. И тут полилось, заструилось, затрепетала смехом, как оливы танцуют всеми мириадами серых листов, когда, покусывая травинку, в том месте, куда крутогорбые сходят горы, соскакивает на берег мореход. Как, да как? Да, как? Ну что за вещь лежит за уподоблением? Молния ударила в дуб, упала цветущая ветка. Персивал своей смертью мне сделал такой подарок. Не надо уж эту вещь разглядеть. Вот квадрат, вот прямоугольник. Музыканты берут квадрат, помещают на прямоугольник, точнёхонько так помещают, устраивают безукоризненное жилье и все туда тащат. Уже видна конструкция, все безобразное выражение. Не такие уж мы разные, не такие уж мы ничтожные. Мы делаем прямоугольники, ставим их на квадраты. Это наша победа. Наша утеха. Сладость утехи омывает душу, высвобождает рассудок. «Будет тебе бродяжить», — я говорю себе. «Это конец. Прямоугольник водружен на квадрат. И наверху еще такая спиралька. Нас через песок, через камни переволокло к морю. Снова выходят музыканты, но они утирают лица. Уже они не столь вальяжны, не столь щеголеваты. Пойду-ка я всему свое время. Отправлюсь в паломничество, в Гринвич поеду. Буду бесстрашно кидаться в трамваи, в омнибусы. Нас мотает вдоль Риджент-стрит. Меня на кого-то швыряет, но я не ушиблась. Но мне не противно. Квадрат стоит на прямоугольнике. Кипит в узких улочках купля-продажа. Каких только нет здесь болтов, шурупов, винтов, и все толпятся, толкутся на панели и толстыми пальцами цапают сырое мясо. Видна конструкция. Мы построили жилье. Ну, а это цветочки такие. Они растут среди луговых, скотом травленных трав. Их ветер треплет, лишая воды, плода и цветения. Я несу их, с корнем вырвав с панели на Оксфорд-стрит. Мой грошовый букетик фиалок. Из трамвайного окна я теперь среди труб вижу мачты. Там река, там пароходы отправляются в Индию. Я пойду над рекой, побреду по набережной, где в стеклянной будке старик читает газету. По берегу побреду, глядя, как вниз по течению плывут корабли. Женщина гуляет по палубе, вокруг нее скачет и заходится лаем песик. Летает юбка, летают волосы. Они с песиком выходят в море. Они нас покидают. Вот, канули в летний клонящийся день. Ну, а я теперь дам себе волю. Наконец-то расслаблю это стеснение, сжатие, стиснутость. Высвобожу эту жажду расточиться, исчезнуть. Мы поскачем с тобой по пустынным холмам, где ласточка окунает крылья в пасмурные пруды, и незыблемый высится столб. В волну, которая бьется о берег, в волну, которая белой пеной одевает землю, по самому краю я брошу мои фиалки, мой дар Персивал. Солнце уже не стояло посреди неба. Косым косвенным стал его свет. Вот стрельнуло в край тучи, подожгло, превратило в огненный остров, куда ни одна нога никогда не ступит. Потом и другую тучу подпалило, еще, еще, и волны внизу теперь были сплошь утыканные огненными, оперенными стрелами, наобум пронзающими дрожь синевы. Самые верхние листья деревьев пожухли на солнце и сухо шелестели под залетным ветром. Птицы притихли. Только вдруг примутся из стороны в сторону водить головами. Они замолкли ни с того ни с сего, будто присытясь звуками, будто перекормясь полнотою полдня. Повисев над тростником, стрекозы вдруг снова брались мережить голубыми стежками в воздух. Дальний гуд был как прерывистый трепет нежных крыльев. Вверх-вниз, пляшущих над горизонтом, речная вода теперь зажала в себе тростник, будто затвердела вокруг стеклом. Но вот волнилось стекло, и тростник тогда низко наклонился, задумчиво свесив головы, стояли в лугах коровы и тяжко одну за другой переставляли ноги. В бадью возле дома уже не капало из пасти водостока, будто перекипела бадья. Потом вдруг упали по очереди раз, две, три отдельные капли. Окна невнимательно отражали там огненное пятно, там изгиб ветки, а там и тихую заводь чистейшей прозрачности. Шторы оттеняли красным оконницу, а за ними в комнате острые лучи так врезались в столы и стулья, что весь лак и глянец пошел трещинами. Зеленый кувшин совсем уж неприлично раздулся, и окно, побледнев, вытянулось у него на боку. Свет гнал перед собой темноту, обильно проливался в углы, на выступы, и все равно темнота громоздилась бесформенной массой. Волны уплотнялись, выгибали спины, крушились, взметывали камни и гальку, неслись на скалы и, взвихрясь, внутри заливали грот, сухой до тех пор, и оставляли по себе лужи, где выброшенная билась рыба, когда снова откатывали волны. «Я поставил свою подпись», — Луис говорил. «Вот уже 20 раз. Я, и опять я, четкое, ясное, неоспоримое. Вот оно, стоит, мое имя. Четок, неоспорим, и я сам. Но во мне же свален огромный наследственный опыт. Я прожил уже 1000 лет. Я, как червь, проевший себе дорогу сквозь древесину древнего дуба. Но сегодня я плотен и сжат. Сегодня, в это чудное утро, я собран. Солнце светит с ясного неба, но полдень неотвратим при любой погоде. Это час, когда мисс Джонсон приносит мне свои письма в папке для исходящих бумаг. На эти белые четырехугольники я наношу свое имя, шепот листьев, шорох воды по стокам, зелень в крапе цини и далей. Я герцог, я Платон, друг Сократа. Тяжкий топот чернокожих и желтых, бредущих на восток, на запад, на север, на юг. Бесконечное шествие женщин, идущих по Стренду с портфелями, как некогда ходили они с кувшинами к Нилу. Все свернувшиеся, все плотно стиснутые листки моей многостранной жизни складываются теперь в мое имя, ясно и четко высеченное на этом листке. Человек вполне зрелый, я стою теперь прямо, ни при какой погоде не гнусь. Я должен тяжело падать, как топор падает, чтобы рассечь дуб со всей силы, всем весом. А если я отвлекусь, буду глазеть по сторонам, я выпаду, как снег, и растаю. Я чуть ли не влюблен в телефон и пишущую машинку. Письмами, телеграммами, краткими, но учтивыми распоряжениями по телефону в Париж, Берлин, Нью-Йорк я переплавил мои множество жизней в одну. Своей усидчивостью и упорством я помог нанести на карту те линии, которыми дальние части мира сплетены воедино. Люблю в 10 ровно входить в кабинет. Люблю малиновый отлив темного красного дерева. Свой письменный стол люблю, острые его углы и мягко скользящие ящики. Телефон люблю, губой тянущийся к моему шепоту, и дату на стене, и свое расписание встреч. Мистер Прентис в 4, мистер Эрз ровно в 4:30. Мне лестно, когда меня призывают к мистеру Берчарду конфиденциально доложить о наших сношениях с Китаем. Я надеюсь наследовать кресло и турецкий ковер. Мои руки сжимают штурвал. Я гоню перед собой темноту. Несу коммерцию туда, где царил хаос, в отдаленнейшие концы света. И если и впредь так упорно буду замещать хаос порядком, я окажусь там, где Чатам стоял и Пит, и Берг, и сэр Роберт Пил. Примечание. Уильям Пит Чатам, 1708-1778 годы. Уильям Пит, 1759-1806 годы. Эдмунд Берг, 1729-1797 годы, Роберт Пил, 1788-1850 годы, виднейшие политики Англии. Тогда-то и будут удалены кое-какие пятна, почищены кое-какие помарки. Та женщина, что подарила мне флажок с рождественской елки, мой акцент, поражение в драках и прочие пытки, те хвостуны, мой отец, брисбенский банкир. Я читал любимого поэта в обжорке, помешивал кофе и слушал, как канцеляристы за столиками заключали пари, смотрел на тетку, топтавшуюся у стойки. Я думал о том, что нет ничего напрасного, как рассеяно кинутая на пол оберточная бумага. Я думал, что их странствия увенчаются целью. Они получат свои 2 фунта, 10 в неделю, под началом августейшего повелителя. Все мы нуждаемся в покровительстве и в обслуживании. И когда я вправлю все эти вывихи, охвачу мыслью все эти кошмары, так что они не будут уже взывать ни к оправданию, ни к извинению, на которые так глупо расточается жизнь, я верну обжорки и улицы то, что они потеряли в тяжелые времена, сломали о каменный берег. Я соберу кое-какие немеркнущие слова, выкую круг из стали и всех замкну в этот круг. Но сейчас у меня ни минутки свободной, ни отдыха, ни срока, ни тени дрожащих листьев, ни беседки, где можно укрыться от солнца, посидеть с любимой женщиной в прохладе вечера. Тяжесть мира навалена на наши плечи. Нашими глазами он смотрит. Стоит сморгнуть, оглянуться, полистать Аристотеля, вспомнить победы Наполеона, и мы тотчас навлекаем на мир косоглазия. Такова жизнь. Мистер Прентис в 4, мистер Эрс в 4:30. Я люблю слушать мягкое шуршание лифта, плоский стук, с которым он останавливается на моем этаже, мужскую, солидную, ответственную поступь вдоль коридора. Посредством наших общих усилий мы шлем корабли в отдаленнейшие края света, изобилующие клозетами и гимназиями. Тяжесть мира на наших плечах. Такова жизнь. Если и дальше так буду корпеть и потеть, я наследую кресло, ковер, теплое местечко в Сурре с оранжереями, с каким-то редкостным хвойным, с каким-то неимоверным арбузом, коллегами на зависть. А пока я придерживаю за собой чердачок. Там я открываю свою всегдашнюю книжку, смотрю на дождь, полирующий черепицу, покуда не рассияется, как непромокаемый плащ полицейского, на разбитые стекла в бедняцких домах, на тощих кошек, на потаскушку, улещивающую щербатое зеркало перед своим выходом на угол. Оттуда иногда появляется Рода, потому что мы с нею любовники. Персивал умер. Он умер в Египте, умер в Греции. Все смерти — одна смерть. У Сьюзен дети. Навил быстро взбирается на заманчивую высоту. Жизнь проходит. Тучи бесконечно перемещаются над нашими головами. Я делаю то и это, и снова то, снова это. Встречаясь и расходясь, мы меняемся, образуем меняющиеся узоры. Но если все эти впечатления не пригвоздить, Из многих людей в себе не создать одного, жить в сегодняшнем мире, а не полосато, пятнисто, как снег лежит на далеких вершинах, и мимоходом справляться у мисс Джонсон в конторе о фильмовой диве и выпивать свою чашку чая, присовокупляя любимый бисквит, я выпаду, как снег, и растаю. Но едва бьет 6, я, тронув шляпу, прощаюсь со швейцаром, даже несколько пересаливая по части учтивости, ибо жажду понравиться, и по горло застегнутый, посинелый, со слезящимися глазами, состязаясь с ветром, я мечтаю приласкать машинисточку у себя на коленях. Думаю про то, что мое любимое блюдо все равно печенка, жареная на сале. И так я могу брести до самой реки по узким улочкам, где на каждом шагу пивные, и сквозят в пролетах тени судов, и дерется бабье. Но, одернув себя, очнувшись, я говорю себе: мистер Прентис в 4, мистер Эрс в 4:30. Топор должен упасть на колоду, дуб должен быть рассечен по центру. Тяжесть мира лежит на моих плечах. Есть перо и бумага. На письмах из пачки исходящих бумаг я пишу свое имя. Я. Опять я. «Зима приходит, и лето, — Сьюзен говорила, — бегут времена года. Груша наливается, падает с ветки. Присел у тропки пожухлый лист. Пар застит окно. Я жду у огня, когда закипит чайник, и вижу грушевое дерево сквозь исполосованную паром оконницу. Спи, усни, я пою. Зима ли стоит или лето, ноябрь или май, спи, усни, я пою. Даром, что мне слон на ухо наступил, да и какую я музыку слушаю, только сельскую. Вот собака лает, звякает колокольчик, а скрипит под колесами гравий. Я пою свою песню у камелька, как воркует старая прибрежная раковина. Спи, усни, я пою, своим голосом отгоняя всех, кто грохочет бетонами, палит в грачей, зайцев стреляет. Всех-всех, кто пугает и губит вблизи этой люльки, нагруженной нежным калачиком под розовым одеялом. И куда подевалась моя беззаботность, мои непроницаемые глаза, мои на груши похожие, глядевшие в корень глаза? Я теперь уже не май, не январь, никакое не время года, а вся спредена тонкой нитью и вьюсь вокруг колыбели. Я коконом из собственной крови кутаю родное нежное тельце. Спи, усни, я пою. И я чувствую, как во мне набухает такая темная, дикая сила, что я одним ударом свалю любого пришлица, супостата, который сунется в эту комнату и разбудит уснувшего. Я день-деньской слоняюсь по дому в фартуке, в шлепанцах, как мама моя. Она умерла от рака. Зима ли, лето ли, я теперь вижу не по осоке, не по цветущему вереску, только по затуманенному окну. Жаворонок в вышине до последней звонкости счищает витки своей песни, и они падают с неба, как яблочная кожура. Ну, а я наклоняюсь, я кормлю своего ребенка. Я ходила по лесу среди буков, замечала, как в синий отлив падает сорочье оброненное перо, мимо пастуха проходила и бродяги, который глаз не спускал с той женщины, что сидела на корточках возле снятой с передков телеги. А теперь вот брожу с пыльной тряпкой из комнаты в комнату. Спи, усни, я пою, чтобы сон пуховой периной укрыл нежное тельце, чтобы жизнь вобрала коготки, припоясалась молниями и шла себе мимо, а я буду пещерой, теплым гротом для этого сна. Спи, я говорю, спи, а то подхожу к окну, гляжу на высокое гнездо грачей, на грушевое дерево. Его глаза будут видеть, когда мои закроются. Я думаю, меня уже не будет, а я его глазами увижу Индию. Он вернется домой, он сложит трофеи к моим ногам, он приумножит мои богатства. Теперь уж я не встаю, ни свет, ни заря, а глядеет лиловый краб на капусте, красный на розах. Не смотрю, как мой сеттер кругами вынюхивает траву. Не слежу ночами без сна, как за листьями прячутся звезды, и звезды текут по небу, а листья висят себе тихо. Мясник приходит, надо поставить в тень молоко, чтобы не скисло. Спи, я говорю, спи. И закипает чайник, хрипит, сипит, и вот, наконец, плюется. И жизнь наполняет мои сосуды. Жизнь льется по моему телу. И меня несет вперед, пока я от рассвета до сумерек, намаявшись, назапиравшись, наотпиравшись шкафов, не крикну: «С меня довольно! Я сыта по горло обыкновенным счастьем!» Но будет еще и еще, еще дети, еще колыбельки, и корзины на кухне, и коптящиеся окорока, и золотом отливающий лук, и новые грядки картофеля и салата. Меня несет, как лист на ветру, то протащит по мокрой траве, то взметнет. Я заполнена обыкновенным счастьем. Но иной раз хочется, чтобы эта заполненность ушла от меня, и груз сонного дома сняли с моих плеч, когда мы сидим, читаем, когда я ниткой целюсь в игольное ушко. Лампа подпаляет черное окно, огонь горит в глубине плюща, сквозь вечно зеленые листья я вижу озаренную улицу, в гуле ветра слышу шелест машин и обрывки смеха, и голоса. И Джинни кричит, когда открывается дверь: «Иди же, иди сюда!» Но ни единый звук не будет тишины нашего дома. Только вздыхают под самой дверью хлеба, ветер полощет вязы, мотылек атакует лампу, мычит корова, в стропилах зарождается треск, и я вдеваю нитку в иголку. Я шепчу: «Спи, усни». «Миг настал, Джинни», — говорила. «Вот мы и повстречались, вот мы и вместе. Так давай же болтать, рассказывать друг другу истории, кто он, кто она. Мне дико интересно. Ах, что теперь будет, даже не знаю. Скажешь ты, а я в первый раз тебя вижу. Автомобиль отправляется от Пикадилли ровно в 4. И я не стану тебя задерживать, бросать в картонку всякую необходимую чушь. Я сразу пойду, в чем стою. Мы с тобой посидим под этими срезанными цветами, на диване под этой картиной. Мы украсим нашу елку фактами, голыми фактами. Люди так быстро проходят. Давай их зацепим. Вон тот господин возле шкафчика. А он живет, ты говоришь, среди фарфоровых ваз. Одну раскокаешь, фукнешь 1000 фунтов. А ведь он любил одну девушку в Риме, и она его бросила. Вот откуда они, вазы эти. старье, накопанное по меблерушкам или в пустынных песках. И раз красота должна каждый день разбиваться, чтобы остаться прекрасной, а он все не сдвинется с места, он и чахнет в своем фарфоровом море. И однако, как странно, он же в юности сидел на мокрой земле, пил с солдатами ром. Надо ловко, проворно нанизывать факты, крепить, как игрушки к елке, раз — и готово. Он кланяется. Ох, как он гнется, даже над этой азалией. Он склоняется перед этой старухой даже, потому что у нее в ушах бриллианты, и, таскаясь по своему поместью на автомобильчике, она распоряжается, кому оказать помощь, какое срубить дерево, кого завтра прогнать в зашей. Я всегда жила, я тебе доложу, все эти годы, а мне уж за 30 рискованно, как горная козочка скачет со скалы на скалу. Я нигде надолго не оседаю, не привязываюсь к одному кому-то. Но вот ты посмотришь, стоит мне поднять руку, и сразу кто-нибудь прервет разговор и разлетится ко мне. А вот этот судья, а тот миллионер, а вон тот с моноклем убил свою гувернантку стрелой в сердце, когда ему было 10. Потом он скакал с донесениями по пустыням, участвовал в революциях, а сейчас собирает материалы для истории материнской семьи, давно обосновавшейся в Норфолке. А вот у того, у низенького, с сизым подбородком, правая рука отсохла. Но почему, мы не знаем. Вот та дама... Ты осторожно нашептываешь с жемчужными пагодами в ушах. Была в свое время сущий огонь и озарила жизнь одного нашего государственного деятеля. Теперь он умер, а она видит призраков, предсказывает судьбу и усыновила смуглокожего молодца, которого называет мессией. А тот с вислыми усами, вроде ротмистра, всю жизнь безобразил и дебоширил. Это я в каких-то мемуарах прочла. Пока вдруг не встретил в поезде незнакомца, и тот, читая Библию между Эдинбургом и Карлайлом, обратил его на путь истинный. Видишь, как легко, как ловко, буквально в секунды мы расшифровываем иероглифы, написанные на лбу у других. Тут, в этой гостиной, есть отшлифованные и разбитые раковины, выброшенные на берег морем. Дверь все открывается, открывается. В гостиную входят и входят умудренность, страхи, масса всяческой спеси, бездна холода, кое-какое отчаяние. Мы, сообща, говоришь ты, можем строить соборы, кого-то приговаривать к смерти, влиять на политику, заправлять в государственных заведениях. Безмерно глубок кладезь общего опыта. У нас десятки детей обоего пола, мы даем им образование, навещаем в школе, когда у них корь, и воспитываем, чтобы наследовали наши дома. И как бы обошелся без нас этот день, эта пятница? Мы же сами ее создаем. Кое-кто, отправляясь в суд, кто за покупками, кто в детскую, кто маршировать ряды сдвой. Миллионы рук стягают, мережат, таскают кирпичи и творила. Деятельность без конца и без края. А завтра все снова покатится. Завтра мы создадим субботу. Кто-то на поезде поедет во Францию, другие на пароходе в Индию. Иные больше никогда не появятся в этой гостиной. Кто-то вдруг сегодня же ночью умрет. Кто-то может зачать младенца. Это от нас зависят все стройки, политика, подвиги, поиски, дети, стихи и заводы. Жизнь приходит, жизнь уходит. Мы делаем жизнь. Так ты говоришь. Но мы те, кто живет жизнью тела, мы видим телесным воображением, видим общий очерк вещей. Я вижу горы в солнечном блеске. Я не могу затащить наше с тобой открытие в пещеру и, заслоняясь рукой от света, переливать их желтизну, их синь и тенистость в еще неизвестно какую материю. И не умею я долго сидеть на месте. Мне надо вскочить и бежать. Пусть автомобиль отправляется от Пикадилли. Я роняю все наши открытия, бриллианты, отсохшие руки, китайские вазы и прочее, как обезьяна роняет орехи из голых ладоней, и не могу я тебе сказать, что жизнь то, сё или она это. Я брошусь в разношерстную толпу, в толчью. Людские волны будут болтать меня вверх и вниз, как корабль на море. Потому что мой верный товарищ, тело, всегда быстрыми стрелами чувства, посылающие мне сигналы, шершавое черное «нет» и золотое «да», сейчас зовет меня. Кто-то тронулся с места. Разве я подняла руку? Или глянула? Неужели мой желтый шарф в малиновых пятнах взвился, подал знак? Он оторвался от стены. Он за мною идет. За мною гонятся по дремучему лесу. Все кругом стоит восхищенное, все замершее, ночное. И попугаи тараторят в ветвях. Все мои чувства натянуты, напряжены. Я ощущаю ворсистость шторы, сквозь которую пробиваюсь, железный холод перил их ноздреватую краску у себя под рукой, и меня окатывает прохладный прибой темноты. Мы на воле. Открывается ночь, мотыльки роем бродят по ночи, ночь укрывает обо всем позабывших влюбленных. Я чую розы, чую фиалки, различаю только что спрятанное красное, голубое. То гравий у меня под ногой, то трава. Вдруг вырастают высокие спины домов, разделяя вину с фонарями. Всему Лондону неловко за их мигающий свет. Так споем же, споем нашу песнь любви. Да, да, иди ко мне. Как тугой дрожащий полет стрекозы летит мой золотой сигнал. Чак-чак-чак, я пою, как поет соловей, когда мелодия хлынет и застрянет в слишком узеньком горле. Треск, шорох веток я слышу, хруст рогов, будто охотятся сразу все звери в лесу, все сразу вздымаются на дыбы и падают среди шипов. Один пронзил меня, глубоко-глубоко вонзился. И бархатные листья, и цветы, сохранив свою прохладу в воде, омывают меня, облекают меня, умощают. «Зачем же, — Невилл говорил, — смотреть на часы, тикающие на каминной полке? Время проходит, да, и мы стареем. Но когда мы сидим с тобой, наедине с тобой здесь, в Лондоне, в этой комнате, при свете камина, ты да я, больше ничего мне не надо. В мире, где обшарено все до последнего уголка, обобраны все высоты, оборваны все цветы, ничего уже не осталось. Посмотри, как вверх и вниз пляшет каминное пламя по этой золотистой нитке на шторе. Выхватит апельсин. И тотчас он вянет. Оно падает на носок твоего ботинка, обводит тебе лицо красной кромкой, И я думаю, это не твое лицо, это пламя. Я думаю, вот книжные полки, а вот шторы, а вот, пожалуй, и кресло. Но стоит тебе войти, меняется все. Эти чашки и блюдца изменились, стоило тебе войти сегодня утром. Кто усомнится, думал я, отшвыривая газету, что нашей жизни не ахти какие завидные. Одеваются великолепием и обретают смысл только под взглядом любви».